რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный час. Банк в горле или 58 галстуков Шаляпина. Сегодня премьера, причем не только радиопремьера. Воспоминаниями о Федоре Ивановиче Шаляпине поделится друг, финансист и доверенное лицо великого певца Александр Маршак. С одним из фрагментов маршаковских мемуаров наши слушатели уже знакомы. Он тот самый летающий ювелир, который рассказывал об аэрофотосъемке осенью 1914 года в нашей программе «Внимая ужасом войны». И та запись, и сегодняшняя вернулись к нам почти с того света. После многих лет поиска записи свидетелей Первой мировой войны, революции, гражданской смуты были найдены в Нью-Йорке в частном архиве. Магнитофонная запись была сделана в Париже в 1965 году корреспондентом «Радио Свобода» Алексеем Малышевым. То, что вы услышите сегодня, никогда ни на каких волнах не передавалось, ни полностью, ни частично. Рассказчик Александр Осипович Маршак – сын знаменитого киевского ювелира Осипа, Иосифа Маршака, и сам впоследствии парижский ювелир. С его ранними годами мы сперва и познакомимся.
Отец мой был человек, по-моему, может быть, это мне кажется, но, во всяком случае, выше среднего порядка. Он родился в очень бедной еврейской семье, и уже в 13 лет его отдали в учение ювелирную мастерскую. Он по-русски был почти безграмотным. Он плохо читал, с трудом, а писать он умел только по-еврейски. И в этой мастерской, где он учился, первое время ему очень тяжело жилось. Главная работа его заключалась в том, чтобы укачивать детей, гоняться по городу за покупками для семьи, всякой провизии, и для мастеров, при которых он работал. Рабочие тогда в мастерской работали по 12 часов в сутки, а он после этого еще оставался в семье для того, чтобы помогать по хозяйству. И вот в таком виде, потом он перешел в другую мастерскую, где ему было немножечко легче. В таком виде он дожил и уже стал мастером, хорошим мастером, он начал отличаться.
И все это происходило где? Уже в Киеве? Или уже
в Киеве. Он с 13 лет родился, он был вырос в маленьком местечке, в черте оседлости. И потом его родители отвезли в Киев, как в столицу, где легче найти соответствующую мастерскую, где бы он мог приобрести какую-нибудь хорошую профессию. А ювелирное ремесло считалось тогда очень выгодным. И вот в 22 года он стал очень ухаживать за одной барышней, которая ему страшно нравилась. И он никак не мог решиться объясниться, потому что он решил, что это для него слишком большая величина. Она была дочерью парикмахера. Вы знаете, может быть, что евреи носили парики в те времена. И вот это был не такой парикмахер, который стриг, а который делал для евреев эти парики. Она была большой мастерицей по этим парикам. И вот он так за ней бегал, пока она ему не сказала: слушай, хочешь жениться, женись, не то убирайся к чертовой в это. Но по-еврейски. Ну, он был безумно счастлив, получил 100 рублей приданого и уже решил, что он на эти деньги может самостоятельно учиться, и больше не, а не быть подмастерьем. И вот на эти 100 рублей они наняли комнату, которую занавеской разделили. С одной стороны был верстак, а с другой, по ту сторону занавески, была плита, кровать и стол. Вот это была их квартира. Между прочим, я эту квартиру видел уже через 30 лет. Этот дом еще был жив, и меня отец повел показывать эту квартиру. Он очень был талантливым человеком, и поэтому очень быстро начал выбиваться. И очень страдал от того, что был безграмотным. Он чувствовал, что это ему очень мешает. И своего младшего брата, которого он потом уже, когда у него развелось немножечко, привлек к себе, он раньше, чем взять к себе в мастерскую, заставил учиться грамоте. Это был Франин отец.
Ну да.
У него дело очень хорошо начало развиваться. И когда я родился, а я уже был седьмым, я родился в 1892 году, а отец женился в 78-м. Я уже был седьмым.
И вы родились в Киеве?
Я родился в Киеве. Все дети родились в Киеве. Я еще помню скромную очень квартиру, которая была над мастерской, но у отца уже был тогда и магазин, и это уже был магазин на главной улице, уже над магазином была большая мастерская, и квартира была очень скромная, в которой жили 10 человек, родители и 8 детей. Потом переехали в другую квартиру, начало появляться довольство, потом это перешло в роскошь. Умер отец очень богатым человеком в августе 18 года, но он никогда не забывал о том, что деньги достаются с очень большим трудом. Всегда у нас какой-то в семье был культ к труду. И можно сказать, что все, и дети, и родители, как-то считали позорным сидеть и ничего не делать. Или просто какая-то такая совестность была. Просто можно было пойти погулять, но сидеть и просто болтать или ничего не делать, нужно было или читать, или гулять, чем-нибудь заниматься. И кроме того, отец мой никогда не забывал о том, что бедность – это очень неприятная вещь. И он очень хорошо помнил, как ему тяжело жилось мальчику. И он организовал школу еврейскую на свой счет, где 60 мальчиков получали образование и обучались какому-нибудь ремеслу. И таким образом он старался как-нибудь отблагодарить судьбу за то, что ему так повезло, что желая этим помочь и другим.
Это детство Маршака. Дальше воспоминания касались военных лет. И вот они звучали в нашей программе о Первой мировой. Вы найдете их на нашем сайте. А после революции, в 18-м, когда старший Маршак уже скончался, Александр Осипович бежал в Константинополь. В своих рассказах о Париже он коснется и своих ранних парижских лет, и затем дружбы с Федором Шаляпиным.
Покинули мы Константинополь не так легко. Константинополь, опять-таки, как я говорил, был страшно переполнен, больше, конечно, чем Одесса. И из Константинополя не удалось снестись с Парижем. Опять-таки, тогда не было еще частного сообщения. Телеграмм не принимали на почте в Париже, это же было только сейчас, после. Еще не был мир подписан. Но мне удалось через французский штаб, через военный телеграф дать знать о том, что мы в Константинополе, что мы бы хотели поехать туда. Я оттелеграфировал своему брату, который жил в Париже, он был доктором и был на фронте. Он не ездил на войну в Россию, а был мобилизован во французской армии. Всю войну провел действующей армии как хирург. Я ему телеграфировал о том, что мы здесь. И когда мы ждали ответа, и когда мы там, в сущности, в Константинополе болтались в ожидании возможности отъехать, я вдруг на улице встречаю моего брата в военной офицерской форме французского врача. Можете себе представить удивление и радость, это после всех переживаний, после стольких лет отсутствия. Ну, и он пробовал всего Константинополя один день. Подумайте, он не знал, что мы в Константинополе. А он ездил с французским санитарным пароходом, как хирург, в Крым, вести материал и помогать добровольческой армии. Вот, так что вечером мы расстались, он на свой пароход пошел и уехал дальше. А мы еще остались в Константинополе, но уже с ним вместе нам удалось снести. Еще через пару недель мы получили визы и отправились на пароходе из Константинополя прямо в Париж.
И, значит, с того момента вы так и жили?
Мы приехали сюда 6 мая 19 года.
Может быть, вы бы рассказали о тех людях, которых вы знали, с которыми встречались, которые сыграли определенную роль в русской истории и более конкретно в русской революции.
Да.
Может, вы могли бы рассказать о них и, так сказать, нарисовать некоторый их портрет, как политический, так и просто.
Ну, роли ясно для меня вырисовываются люди, с которыми мне пришлось очень часто встречаться и с которыми были отношения довольно интимные. Первым из них был Николай Дмитриевич Авксентьев, с которым мы были знакомы еще до революции, до войны в Париже, где он был иммигрантом, а я был студентом. И здесь иммигрантом также жил Александр Ильич Высоцкий, Чернов, здесь Ленин был, которого мы часто слушали тоже на собраниях всяких, причем на этих собраниях русских выступали одновременно и Ленин, и Авксентьев, и Чернов. Все это были для нас очень близкие люди. Мы не представляли себе тогда, что это будут люди, которые будут играть какую-то государственную роль.
А вот насчет Ленина, это особенно интересно. Может, вы расскажете немножко более подробно, скажем, где происходили эти собрания?
Да, я с Лениным никогда не был знаком. Я только видел его на собраниях, на русских вечерах. Но Ленин на русских вечерах почти не бывал. Русские вечера в те времена устраивались довольно часто. Потому что были разные организации, которым нужны были деньги, и русская иммиграция здешняя, вместе с колонией русских студентов и других, устраивали каждое по-своему эти вечера, каждый год зимой. Главный вечер был вечер русского Нового года, это был вечер так называемого политического Красного Креста. А это Красный Крест, это был тот, который помогал политическим заключенным в России. Снабжал их деньгами, книжками, провиантами и так далее. И там, обыкновенно, на этот политический, как бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и запрещенным политическим, которые пострадали от царского режима. И там выступали все русские артисты, а поэты читали свои стихи. Но политических речей там никогда не было. Но все деятели политические обязательно вот на этот вечер приходили. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Савенкова хорошо знал. Я всех их не припомню. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева. Так что на этих русских вечерах видели решительно всех.
А какое на вас произвел впечатление Ленин? Вот когда вы, скажем...
Ленин очень неприятное впечатление произвел. Он человек грубый внешне, очень черствый. Вот как бывали дискуссии такие, снимали зал небольшой, «Société Савант», так назывался, возле пляса Мишель, так, зал там был, скажем, человек на 200, на 300, он недорого стоил. И каждая партия или какая-нибудь организация время от времени там устраивало такое собрание, и все ходили. И на этой эстраде было нечто вроде президиума, и выступали те, которые по данному вопросу хотели высказаться. И вот когда выступал Ленин, Троцкий здесь тоже, да, Троцкий здесь же был корреспондентом нашей киевской газеты, «Киевские мысли», он тоже часто, мы его видели. Вот Троцкий и Ленин, когда они говорили, они заражали всю публику, действительно. Ленин нельзя даже сказать, чтобы он говорил как-то красноречиво, нет. Это не так, как Маклаков. Маклаков, когда говорил речь, так вы заслушивались. Это было какой-то поток красоты. И он вас увлекал разумом, он вас увлекал логикой. Он казалось даже, что он вовсе не старается красноречиво говорить. Но он так убедительно во всем говорил, что нельзя было его мнению не подчиниться. А у Ленина наоборот, такой особой логики и не было. Но какой-то такой магнетический, собственно сказать, влияние какое-то. Он громко говорил, размахивал руками. И такие у него доводы, скорее демагогические. Но так это убедительно тоже, эти демагоги у него, что он поднимал настроение. И уходили, в конце концов, люди, не имеющие какого-нибудь точного определенного мнения, в сомнении, кому же верить.
А как вот Троцкий, какое он на вас впечатление оставил?
Троцкий тоже был необыкновенным оратором. Троцкий умел заражать и логикой своей, и темпераментом своим. Ленин наоборот, у Ленина такого особого темперамента не было. Он говорил очень сухо и резко. И именно какой-то своей такой сухостью и резкостью, совершенно не похожим способом заражать, как все другие, он, может быть, и подчинял этим людей. Потому что у него чувствовалась какая-то такая уверенность во всем, что он говорит. Он вас не старался убеждать, он говорил то, что он думает, больше ничего. Но это была какая-то сила, которая вас покоряла своей искренностью, своей грубостью. И вот я понимаю, что, например, большая толпа, которая в Петербурге во время войны стояла перед ним, 5-6 тысяч человек, подчинялась его воле, потому что это был какой-то гранит. А Троцкий, это был артист. Он, несмотря на его такую неприятную физиономию, скорбленный нос, этот большой рот, эта бородочка, как у козла, он превращался в какого-то вдохновленного человека. И он такими красивыми оборотами речи и такими фразами красивыми и простыми вместе с тем, он вас заражал своей артистической действительно речью. А Аксентьев не был не очень большим оратором, и он был просто так человек, скорее как знающий, теоретик, но он не заражал там.
А вам не помнится, о чем именно были вот такие собрания? Может, какое-то определенное вам запомнилось?
Ну,
каким вопросом?
Ну, это вопросы земельного характера, аграрная политика. Это вопросы несправедливости всех законов в России и так далее. Ну, все то, что нам всем было приятно слушать, потому что мы все были недовольны государственной политикой, которая в России велась, той разрухой, этими беспорядками. Все мы оказались, в конце концов, в Париже только потому, что в России неправильно было организовано, и образование мы не могли там получить, ни по каких-нибудь другим обстоятельствам. Много были, которые уехали, потому что должны были быть арестованными. Многие мелкие люди из Сибири поудирали, которых ссылали, может быть, и ненадолго, но они не хотели там оставаться. Поэтому, конечно, мы все... Это для нас была какая-то сладкая манна, то, что мы слушали. Это нам это было приятно.
А какие были центры вот русской жизни в то время? Вы, значит, говорите сейчас о приблизительно 1911-1912, вот так?
Да, да, да. Я сюда приехал в 1909.
Да.
1909, 1910, 1911.
Да. Какие были центры? Были какие-то постоянные помещения, где русские собирались? Библиотеки?
Была Тургеневская библиотека. Это была огромная библиотека, который с каждым годом увеличивался, потому что жертвовали много на эту библиотеку. И она даже уже после Первой войны, она даже финансировалась французским правительством. И даже французское правительство дало чудное помещение, целый дом. Это был огромный запас книг, который Тургенев начал. И немцы всю эту библиотеку увезли. Это был один из центров культурных русской жизни.
А так, где русские собирались, когда вот не было таких политических вечеров?
Ну,
в кафе. А были какие-то определенные кафе, где...
Были, конечно.
Ну, расскажите о них, кстати, разные истории.
Были, конечно. Во-первых, ну, это уже не специально, конечно, не было таких специально русских кафе. Были русские лавочки, еврейские, скорее, тоже не так много. Но а кафе, так вот, это уже по характеру. Почти все жили в Латинском квартале. И в Латинском квартале большей частью собирались в кафе «Даркур» на бульвар Сен-Мишель, потом в кафе «Дюпонтио», это на углу Руи Суфло и бульвар Сен-Мишель. Вот это были такие два центра, где просто собирались, встречались. А вот Ленин имел свою резиденцию возле Домферошо. Туда мало кто ходил. Он там в кафе, те, которые ему сочувствовали, он там собирались возле Домферошо.
Простите, как? Возле?
Домферошо, площади Лион-де-Бельфор. Кроме того, уже начался тогда, начал выдвигаться Монпарнас. И вот кафе Дюдом, кафе, это как другое, Ротонда. Это были еще маленькие, крошечные, бистро, где были клеенчатые скамейки возле стен, стойка, вот там тоже собирались. Это были очень скромные. Потом, благодаря тому, что туда стали ходить и художники, и поэты, и все эмигранты, это они создали репутацию на кафе, они постепенно стали развиваться и превратились в шикарные большие кафе. Но когда я был в этих кафе, это вот в те годы, 10-й, 11-й год, это были маленькие крошечные бистро. Там было очень дешево, туда можно было приходить в 9 часов вечера, заказать одно кафе-крем, выдавали в таком высоком стакане, и сидеть с этим кафе-крем до часу ночи, до 2 часов ночи.
Да. И русская студенческая молодежь, политическая молодежь, она так вот в этих кафе собиралась, да, разговаривала, спорила.
Да. И, конечно, там знали, что вот через неделю будут дискуссии по какому-нибудь аграрному вопросу или по другому вопросу. Будут выступать Ленин, будет выступать Цейтлин, будет выступать Авксентьев. Так это уже все непременно шли.
А какие-нибудь местные газеты или какой-то журнальчик какой-то информационный бюллетень существовал в то время?
Нет, нет. Были и издавались, но это издавали в Женеве. Революционные для России журналы, я забыл, как называлась эта газета.
«Искра».
Да. И еще одна. Была социал-демократическая и была социал-революционная.
Да.
Но эти нам попадались, но для нас это так, мы со всеми ними встречались, для нас там ничего нового не было, ничего интересного не было. Были литературные кружки, были политические кружки, но все это носило такой очень богемный характер, и никакой серьезной организации среди русских не было совершенно.
На волнах радио «Свобода» архивный час. У микрофона Иван Толстой. Банк в горле или 58 галстуков Шаляпина. Своими воспоминаниями делится друг, финансист и доверенное лицо великого певца, парижский ювелир Александр Маршак.
Последнее, о чем я вас хотел попросить рассказать, это о Шаляпине. Да. Которую вы, кажется, очень долго и очень близко знали. И, может, вы бы сказали то, что вам запомнилось об его отношении к революции?
Да, его отношение к революции выражалось в том, что он как-то не мог понять и не хотел принять этой грубости этого. Он большой артист по душе. И хотя он вырос из, сами знаете, из низов, его отец был очень пьяницей большой, он все-таки все грубое ему было как-то очень его коробило. О нем ходят слухи, что он сам был большим хамом, что он со всеми грубо обращался. Это неправда. Он был очень импульсивный человек. Он был человек, которому претило все нелогичное, все некрасивое и все неорганизованное. Вот. И потом, главным образом, он совершенно не переваривал людей, которые с претензией о чем-то говорили, в этом ничего не понимали. И вот так он и относился к большевикам, что они превратили театр, искусство в какое-то болото, что ничего не смогли сделать. Он понимал, что он очень большой человек. К нему там приходили без всяких церемоний, днем и ночью к нему на квартиру, не давали ему покоя. Шаляпин, пойди спой то, Шаляпин, пойди туда, ты для народа должен это. А вот что эти босяки понимают? И когда, наконец, устраивали какой-нибудь концерт, такой, ты что же, я, говорит, пел за мешок муки. Этого, конечно, он не переводил. И уехал он из России, потому что ему там жить очень было тяжело. Ему разрешили устроить в Риге концерт. И позволили ему уехать туда. Это было в 23-м году. В 23-м, определенно. В 23-м году.
И а вот, когда вы познакомились с Шаляпиным и как долго вы его знали?
В 23-м. До смерти я его знал. Первый год, потому что когда он поехал в Ригу, где он должен был давать свой первый концерт, и ему разрешили поехать в Ригу, то, чтобы он вернулся обратно. И он первый раз вернулся обратно. Ему очень понравилось, как там все-таки еще можно хорошо жить. Тогда, когда видели, что он вернулся и привез деньги, которые он сдал, ему разрешили второй раз ехать. Но он уже тогда имел в виду, что он второй раз, если поедет, он не вернется. И второй раз он уже поехал с семьей. Не знаю, под каким предлогом ему позволили уехать с семьей. И уже в Риге он на эти деньги, которые он там получил, он решил остаться за границей и приехал в Париж. Вот тут я с ним чуть ли не в первую неделю его приезда познакомился, потому что у нас были общие знакомые. Его секретарь, импресарио, был брат нашего бухгалтера в Киеве, который тоже сюда приехал потом. В Париж и у нас он работал. И, конечно, через этого вот его секретаря я познакомился с Шаляпиным, и мы с ним сразу так сдружились, что мы уже потом оставались всегда друзьями до его смерти.
Было много разговоров, я вот не знаю, обоснованных или нет, что советское правительство прилагало большие, много усилий, чтобы...
Постоянно.
Да. Вот, может, вы расскажете об этом, когда это было, как происходило?
Первым был Красин, если вы помните. Тогда был, не помню, был ли он послом, или он был начальником коммерческой, или как это
миссии,
называлось? Миссии, да, торгпредства. Он часто у него бывал, я у него видел за завтраком Красина у Шаляпина, и он его все уговаривал вернуться в Россию. Шаляпин на это никогда не соглашался. Потом начал его бомбардировать письмами Горький, с которыми он был в очень хороших отношениях. Всегда это были друзья, они были на «ты». И вот на эти письма Федор Иванович всегда отвечал Горькому, объясняя ему, почему он не может там быть, его там никто не понимает. Здесь, когда он поет и выступает, он чувствует, что публика, пред которой он поет, может его оценить. А там эта пьяная толпа, только тогда это и была только пьяная толпа, которая могла ходить в театр. Пьяная толпа, которая приходит его слушать, ему враждебно и чуждо, и в таких условиях не может работать, конечно. На этой полемике и кончилась их дружба. В результате у них было свидание где-то на Капри, и они окончательно рассорились. Они так до смерти больше не переписывались и не встречались.
Разрыв произошел в каком году приблизительно?
Я думаю, что это... Я точно не помню. Но это, вероятно, было так в 25-м, 26-м. Потом много попыток было из посольства для того, чтобы постараться его притянуть обратно в Россию. Но в последнее время он даже перестал об этом говорить. И они уже потом отчаялись. Уже вот после 30-го года приблизительно уже перестали ему предлагать. И уже он окончательно отказался. С Россией он почти потерял связь. Его дочь осталась в Москве одна, которая была замужем за артистом художественного театра. Вот с ней через здешнее посольство какие-то переписки были, даже ему дали возможность потом уже, в 26-м, 27-м, до 29-го года, давали ему возможность посылать ей кое-какие деньги. Но так вопроса об его отъезде больше не было.
А какие постановки, какие... концерты, может быть, оперы, вам запомнились Шаляпиным, которые были самыми, больше всего, так сказать, на вас произвели впечатление?
Ну, конечно, больше всего это Борис Годунов. Это совершенно зрелище, даже нельзя назвать это зрелищем, это какое-то такое высокое духовное удовольствие. Вы забывали, несмотря на то, что человек пел в такт, и казалось бы, что каждое движение должно соответствовать каким-то тактам, у вас такое впечатление, что он не поет, не играет, а живет. Что это живой Борис пред вами встал, так трагически переживает свои тяжелые моменты. Это шекспировская совершенно его эпопея. Это было совершенно необъяснимо. Для меня это было особенно как-то ярко, потому что я присутствовал на всех его репетициях. И затем я с ним большей частью приезжал в театр уже в 6 часов. Он очень добросовестно относился к своим обязанностям. Он очень уважал театр, уважал музыку. И особенно требовательным был поэтому ко всем своим окружающим, конечно. Но и неудивительно, потому что он и к себе был очень требовательным. Он приезжал в театр в 6 часов, чтобы начать гримироваться, когда начинался спектакль в 8:30 только. Грим его был совершенно потрясающий. И он сам гримировался всегда. Причем вот Борис Годунов... где действие происходит в течение нескольких лет, он на каждом антракте старел свое лицо и движение. Вы чувствовали каждый раз, что человек стареет. Ну, затем князь Игорь, где он играл две роли, большей частью, князя Галицкого и хана. Вот эти две оперы, конечно, больше всего потрясали. Ну, затем «Севильский цирюльник», его «Дон Базилио», это что-то такое совершенно.
А какие роли сам Шаляпин больше всего любил?
Бориса.
Борис, да?
Борис. Вы знаете, он к Борису готовился больше 2 лет, раньше, чем взяться за эту роль. Он познакомился с Ключевским. Он жил в имении Ключевского 2 месяца, чтобы хорошенько вникнуть в историю России этой эпохи. И с Ключевским беседовал, и выслушивал все его объяснения, каким был Борис, чтобы суметь это все пересоздать. И так он ко всем ролям относился. Он мне рассказывал, что когда ему предложили Базилия играть, петь, он никак сразу не согласился, потому что он говорит, я себе не представлял, какой-то испанский, какой-то священник, который полукомичный, полугоголевский тип, полу-такой мошеннический, такой шалопай, в общем, но как его изобразить, он никак себе этого не представлял. И вот я думал, искал, читал, Сервантеса читал и других испанских писателей по-русски нашел, но никак не мог понять это. И вот когда он выехал в Мадрид на гастроли, я перешел через весь поезд чтобы пойти в вагон-ресторан. И там в третьем классе в вагоне у окна вот стоял какой-то попик маленький с длинным носом. И такой у него был хитренький вид, лукавый и вместе с тем несчастный. Вот это вот я знаю, теперь я буду играть Базилио. И так он ко всему, ко всем своим ролям относился. Очень работал много. И любил тех, которые тоже работают. И очень презирал тех, которые легко относятся к своим обязанностям. И вот поэтому на репетициях бывали иногда скандалы. Потому что он так хорошо знал то, что нужно. И когда какой-нибудь маленький тенор или маленький артист делал не так, как Шаляпин, просил его сначала, очень вежливо сначала, объяснял часто. Это относилось иногда и к маленькому певцу, относилось иногда и к дирижеру. А тот начинал с ним спорить и доказывать ему, что это не так. И Шаляпин так хорошо знал, что нужно. И так хорошо понимал, что этот болван ничего не понимает, что он иногда выходил из терпения, и тут вот уже скандал появлялся. Потому что вообще он был страшно темпераментный человек. Но всегда он все-таки сознавал потом, когда он переборщил от того, что как спичка вспыхивал, он потом жалел, и всегда он старался загладить свою. Вот я помню маленький такой эпизод. Мы ехали вместе на автомобиле в Нормандию, где он снимал дачу большую, где он жил со всей своей семьей. И я его вез туда. И по дороге мы остановились завтракать. Он очень любил хорошо поесть и очень хорошо понимал еде. Был большой знаток вина особенно. Он не был пьяницей, это неправда. Он много мог пить, потому что вообще он много ел, он много гулял, он все много делал. Так же самое он много выпивал, но я никогда его пьяным не видел. Он любил хорошее вино, он любил после вина выпить пару рюмок коньяку хорошего, он мог выпить бутылку водки, но это на нем, это так же самое, как я люблю выпить 3-4 рюмки, он любил выпить бутылку. У него все это в широких очень размерах. И вот раз мы там по дороге в Нормандии остановились завтракать, он просит мэтр д'отеля, который принимает заказ, дать ему хорошую бутылку старого Бордо. Ну вот вы мне сами выберите, я не знаю, какой у вас есть, дайте мне хорошую бутылку. Приносит он эту бутылку, как всегда это бывает, мэтр д'отель ему наливает немножечко в стакан, он пробует, он говорит, это вино испорчено уже, это уже никуда не годится. Тот говорит, позвольте, это мизо шато, это вино запечатано, это прямо и год написано. Позвольте, да мне все равно, что там запечатано и что там написано. Я у вас спросил хорошее вино. Я вам говорю, что это вино уже испорчено, оно не годится. Почему мне все равно? Так вы мне дайте другую бутылку и перестаньте со мной спорить. А тот опять начинает ему доказывать, что это вино очень хорошее, что нельзя так. Вот тут он стукнул по столу, так что по столу кулаком, так что стаканы разлетелись, и поднял такой крик, вот ты что, ввязался, оглянулся, прибежал хозяин. Хозяин выслушал, говорит, того сейчас, ну как же, ну конечно, говорит, это вот, клиент Мишель Шаляпин, нам пасаро, ну надо сейчас же дать другую. Принесли другую бутылку, попробовал, оно было хорошее, он успокоился, а потом... Уже когда мы пили кофе, он говорит, ну что же я его так обругал? Он боялся, наверное, хозяина, чтобы дать другую бутылку. Мне надо было хозяина позвать, а не его ругать. Хозяина надо было выругать. И говорит, Лакевич, его дай ему 1000 франков. По тем временам 1000 франков, знаете, это все, что сегодня, например, 25 тысяч.
А что особенно Шаляпин любил в неоперной музыке? То есть, скажем, какие песни? Любил он народные песни?
Да, он не только любил, масса пластинок напел народных, у меня они все есть, он замечательный.
А потом вы рассказывали о том, как он любил подражать другим певцам.
Да, но это он только в частном кругу, потому что он и не хотел других обижать, потому что он из них карикатуры делал, конечно. И не хотел из себя строить такого, что ли, вроде клоуна, вроде шансонье. Но в частном кругу, когда по вечерам, иногда после обеда или... После завтрака, в особенности несколько рюмок выпили, так он изображал разного вида. Или тех артистов, которые как они не умели петь, или очень любил имитировать цыганских певцов. И по-хорошему, и иногда их шаржировал, потому что они очень часто были плохие цыганские певцы тоже. И он все цыганские песни очень любил. А «Очи черные» он напел, он сделал пластинку, она у меня есть «Очи черные». И так он вообще иногда напевал, ну, знаете, как птичка поет. Сидит и вдруг что-то такое себе поет про себя, немножечко громче, немножечко тише. Это или в салоне, в своем кабинете, у него чудная здесь была такая студия. Или в особенности, почему-то ему всегда хотелось петь, когда мы ездили на автомобиль. Он всегда сидел рядом со мной. Я за рулем, а он рядом со мной, а жена его или кто-нибудь еще, или мой брат сзади. И он всегда, как только мы в поле выезжали, как только природа из города, он все же начинал напевать. И вот тогда он больше всего напевал всякие песенки, русские, цыганские. Ну, тогда он уже пел цыганские песни, как их нужно петь, а не карикатуру. Это было совершенно невообразимо. Это ни в одном театре, ни в одном концерте этого нельзя было, конечно, услышать.
А что Шаляпин говорил о своей молодости, о своем детстве?
Вот я вам расскажу, как это произошло. Мы с ним оказались в Лондоне одновременно и жили в одной и той же гостинице. Он мне предложил раз пойти с ним в студию общества «Граммофон», где он должен был напевать пластинку. Одну сторону пластинки, я не помню какой-то песни или части какой-то оперы, но то, что продолжается нормально 8 минут. Знаете, большая пластинка так старой системы, 78 оборотов. И вот мы туда приехали в 2 часа. Он обыкновенно перед работой почти ничего не ел. Маленький какой-нибудь бутербродик схватит. И я думал, что напеть пластинку, которая длится 8 минут, это будет продолжаться час-два, ну, может, три. А мы ушли оттуда в 8 часов вечера. Он за это время переменил 3 рубашки. Он в те времена еще не было лент, а тогда нужно было напевать на воск, который нельзя было проверить. Нельзя было посмотреть, пропустить, хорошо спето или нет. Значит, нужно было так долго репетировать, чтобы уже автоматически то, что напоешь, чтобы на этом остановиться, и тогда нужно было это проявить, и тогда только сделать пластинку, и только через день или два можно было знать, хорошо это или нет. Он так добросовестно относился к своим обязанностям, что последний раз напели пластинку 7:30. Он все время еще раз репетировал, останавливал, еще раз. Ни на секунду не остановились. Как он мог выдержать такую работу? Он всем руководил, и оркестром, и каждому музыканту говорил, и каждый раз темп менял. И все ему не то, и так, и это не нравилось. Потом уже, наконец, воск сделали. Он говорит, нет, кажется, я думаю, там, наверное, что-то нехорошо. Черт с ним, с воском. Пропустите, я хочу послушать. Прослушайте, да, там нехорошо. Еще раз. И вот уже так, это третий воск, который закончили 7:30. Когда мы приехали домой, мы, конечно, раньше всего сели. Он пошел помыться, взял душ, потом пришли вниз в ресторан. Его жена с нами не была, Марья Валентиновна нас ждала. Сели обедать, выпили несколько рюмок водки, там в Савое было, выпили бутылку хорошего вина. А потом он мне говорит, Александр Иванович, давайте пойдем немножечко погулять. Я же сегодня заморился, я же воздухом не дышал. Пойдем, с удовольствием, Александр Иванович. Вот мы пошли гулять, это было 10 часов вечера. Мы гуляли до 5 часов утра. Остановки были только на скамейках в некоторых местах в Лондоне. Ходили вдоль Темзы. И вот начал он мне, он сам как-то увлекся. Я задал ему несколько вопросов о том, как он начал петь. И вот постепенно он мне рассказал все свое детство, с самого начала. Как он вырос в бедной семье, как он помнит ужасные сцены дома, когда отец возвращался пьяным, бил мать и не оставлял совершенно денег. И как ему пришлось, когда отец уже допился почти до белой горячки, и они жили тогда на Волге, в Казани. И они жили не в самой Казани, а в Слободке, так называемой. Это было за версту или две от города. И вот дали знать, что с отцом очень плохо, он где-то упал, разбился на улице. А у него тогда не было ботинок. Ему было тогда еще 12 или 13 лет, он свои ботинки совершенно истоскал. И вот его мать послала, чтобы привезти домой отца. И он босиком по снегу добежал туда, отца нашел в участке и на следующее утро привел его домой. И такие сцены повторяли довольно часто. Но характерно то, что вот эта привычка не быть хорошо одетым, а будь им особенно, у него сохранилась на всю жизнь настолько, что он никогда не спал, покрывая ноги. У него ноги голые всегда вылезали из одеяла. Ему нужно было, чтобы ноги были в холоде. Так он привык к этому холоду. Это у него осталось на всю жизнь. Да. Ну, а кроме того, конечно, постепенно он мне рассказывал, как он к театру начал привыкать. Начал с того, что он жил тогда в Казани и поступил каким-то писарем. Сначала к сапожнику, потом к столяру, разные ремесла перепробовали, а потом каким-то писарем его куда-то приткнули, и очень понравился он тем, что был хороший у него почерк. И когда в этот город приехал какой-то театрик, он как-то туда пробрался на галерку, собрав каких-то 15 или 20 копеек, которые нужны были для этого, и был в таком воодушевлении, в таком восторге от того, что на сцене происходит, что он с этим театром удрал вместе из Казани, бросил всех и поехал с этим театром. С этого и началась его театральная деятельность. Потом он иногда попадал в другую антрепризу, где был хор. Вот тут он начал в хоре участвовать. И это уже была опера, так называемая, то есть скорее оперетка какая-то, очень низкого масштаба и низкого вкуса. Но он уже понемножку начал выдвигаться, часто очень голодал. Голодал настолько, что ему приходилось иногда по два дня ничего не есть, даже корки хлеба иногда не было. Но он все-таки кое-как пробился, стал из хориста, стал иногда петь какие-то маленькие роли, и его заметил... Вот я забыл фамилию, вот в моих записках это есть. Какой-то московский купец, где-то, когда они ездили на Нижегородскую ярмарку, туда была, на гастроли ездила эта труппа. И он его пригласил приехать в Петербург. И когда он приехал в Петербург, тут уже началась его настоящая деятельность. И, конечно, вначале он тоже был маленьким совершенно человеком. И он говорит, он помнит, он мне очень хорошо это, он так это красочно всегда рассказывал. Был изумительный рассказчик. Когда он рассказывал что-нибудь, так он не рассказывал вам, что вот тот человек мне то-то сказал, или тот, а он сразу превращался, он играл того человека, о котором он говорил. И он все время, это его рассказы, это был сплошной спектакль, потому что он каждого и играл, о котором он говорил. И вот так вот в течение всей ночи, он мне всю свою жизнь не рассказал, это было такое наслаждение, которого я никогда больше в жизни не имел, конечно, это... Нельзя себе представить, причем это вообще, даже если монотонно рассказывать то, о чем он рассказывал, было очень интересно, как простой, голодный, неграмотный мальчик вышел в Шаляпине, а еще в таком рассказе, как он это проделал, это было совершенно необычайно. И вот я помню один маленький эпизод, о котором он рассказывал, когда он приехал в Петербург, его повезли в какую-то гостиницу. И он должен был прийти обедать к этому самому человеку, который его заметил. И у него были порванные ботинки, подметки совершенно отставали. И пока он держал эти ноги на земле, это не было видно. А на извозчике там их было двое, очень узкое было сиденье. Его эта правая нога всегда была снаружи, и каждый раз подметка отваливалась. И он никак не мог припрятать эту подметку. Это ужасно страдал.
На радио «Свобода» архивный час. У микрофона Иван Толстой. Банк в горле или 58 галстуков Шаляпина. Своими воспоминаниями делится друг, финансист и доверенное лицо великого певца, парижский ювелир Александр Маршак.
А сейчас я хотел попросить вас хоть немножко рассказать о последних днях Шаляпина.
Последние дни его, как я вам говорил, были трагически в том отношении, что он даже не сознавал в начале своей болезни. Эта болезнь заключается в том, что человек постепенно угасает.
И а болезнь это была какая?
Рак крови, эсили, я не знаю, как это по-русски. И он начинает человек худеть, слабеть, теряет силы. Никакой специальных никаких болей не чувствует, недомогания никакого нет, просто... сонливость большая. Сначала он вставал, выходить меньше. Потом он стал лежать больше. Потом он переходил только в кресло. А потом и совсем перестал вставать. Последние 2-3 недели он лежал в кровати. Но замечательно, когда он уже лежал в кровати, он не прекращал интересоваться жизнью и как-то Он всегда был актером. У него не было ни одной секунды, когда он не играл. Для себя даже, для всех. Когда он брился, так он пел или гримасничал, что-то изображал. Когда он ел, так это он часто очень пил какое-нибудь вино, так он вдруг начинал изображать какого-нибудь француза, который смакует вино, или вдруг начинает изображать какого-нибудь пьяницу. Это у него каждый раз, конечно, это только в интимной обстановке. Как только кто-нибудь приходил посторонний, это все это меняло совершенно. И вот так же самое, когда он уже лежал в постели, уже не вставая. Нас было четверо в его комнате. Был его секретарь, Кашук, человек довольно смешного вида. Он был такой пухлый, с очень большим животом, этот Кашук, совершенно лысый, с большим очень носом. Такая фигура комического характера. И он его очень любил, несмотря на то, что Кашук его всегда обкрадывал. Он с ним ездил всегда, эти антрепризы. Он хорошо знал, но он понимал, что другой, может быть, будет его еще больше обкрадывать. Тот его очень любил, они давно друг друга знали. И Шаляпин настолько это понимал, что даже всегда это превращал в юмористический такой характер. И когда он французам, например, представлял своего секретаря, когда какие-нибудь там другие артисты или антрепренеры, или журналисты особенно, когда к нему приходили, так он ему говорил: «Ça, c'est mon secrétaire, monsieur Жулик». Так вот, мы сидели, вот Кашук сидел, Рахманинов часто к нему приходил, были большими друзьями они. И вот он мне говорит: «Александр Иванович, вы знаете, вы же мой старый друг, и вы человек такой организованный, вы это все умеете делать в порядке, так вот я вам поручаю организовать мои похороны». А это должно быть так, он говорит. Впереди, перед катафалкой, должен идти Кашук. И чтобы у него на животе все мои ордена лежали. Потом, после катафалки, первым долгом кто-нибудь должен ее вести. Виски, это его собачка. Виски, чтоб шел. Потом, чтобы шли, он назвал своего лакея, повара своего, чтобы они, каждый один, чтобы нес мои ботинки, а другой, чтобы нес кастрюлю и бутылку вина. Обрион, непременно, чтобы обрион был. А потом уже пойдете вы, пойдете Марья Валентиновна, и уже потом пускай все те, кто хотят меня почтить. Но вы запомните, Александр Иванович, я вас очень прошу, чтобы это было именно так. Вот видите, так что он уже он знал тоже тогда, что он умирает. И вот даже в последние свои дни он не мог не играть. Или играть комическую роль, или что-нибудь себе представлять. Он всегда играл. И про него говорили, что он грубиян. Он был грубиян вот тогда, когда с ним спорили люди, не понимающие чего-нибудь. Насколько я не бывал у него, и какие-нибудь торжественные случаи, когда приходили журналисты интервьюировать, или когда он устраивал какой-нибудь обед с большим количеством людей, которых он хотел почтить, он никогда не был ни груб, всегда был очень воспитан и всегда держал себя выше всяких похвал. И этот человек был настолько широким, что он ничего не умел сделать маленького. Вот, например, раз он зашел ко мне в магазин, посидел, поговорил. Говорит: «Александр Иванович, у вас есть время, пойдемте, мне нужно галстуки купить». Пойдем. И тут же недалеко на Плас Вандом, где он любил покупать, зашли в магазин этот его. И начали выбирать галстуки. Вы знаете, сколько он галстуков купил? 58 штук. Когда он покупал ботинки, он покупал сразу 12-15 пар. У него это все как-то так шло совершенно в фантастических размерах. Когда он ходил гулять, так это на 4-5 часов. Когда он садился есть, так он съедал в 10 раз больше, чем все другие. Все это у него так. Когда он увлекался какой-нибудь книжкой, он мог просидеть целый день за этой книгой, не вставая. Когда он какую-нибудь музыку слушал, какую-нибудь пластинку слушал, так он ее 10 раз подряд прослушает, потому что ему нравится. Особенно внимательно слушал те пластинки, которые ему присылали на проверку для того, чтобы их дальше издавать. Вот эти пластинки, у меня есть несколько штук с его надписью, он писал. На некоторых он писал «дрянь», других. Почти можно. У него все свою нацию. Ну, потому что это его, без его подписи, без его одобрения они в дальнейшее производство не пускались. И он очень строго относился. Если ему что-нибудь на этой пластинке, поскольку он уже день проработал в таких условиях, как я вам говорил, если ему что-нибудь не нравилось, он забраковывал и шел еще раз пить, причем за это он лишнее ничего не получал. Но он не допускал чего-нибудь, что не совершенно прекрасно. Да, это у него во всем это продолжало быть. Вот когда он что-нибудь покупал, например. Вот я ювелир, он у меня покупал движение камни, там вещи. Он как лучший специалист умел выбирать хорошие вещи и понимал о хороших камнях. Это ж, и он не мог купить что-нибудь плохое. Это было все у него так. Это, и он все понимал. Вот я помню один случай, когда я был у него в деревне, часа в 4 после обеда, когда он уже отдохнул, мы хотели пойти гулять. И видим его сын Федя, ему тогда мальчик был, тогда лет 12 или 15, я не помню, сидел за какой-то книжкой с тетрадкой. Он подходит и говорит, что ты, говорит, такое делаешь? Он говорит, вот не могу решить задачу по геометрии. Ну, посиди, мы пойдем гулять. Пошли мы гулять, долго гуляли, вернулись домой. Этот Федя все сидит за тетрадкой. Вот что ж ты, говорит, еще задачу не решил? Да говорит, не могу никак, не могу понять. Федор Иванович никогда геометрией не занимался. Он сел и за полчаса решил задачу. Это была совершенно необыкновенная способность. Он все умел, он все знал, он все понимал. Вот в политике он плохо разбирался. Вот здесь у него такого, у него было какое-то чутье, что вот у большевиков ему будет нехорошо, но русский народ он страшно любил. Он, для него все русское это было какая-то святыня. И у него такое ощущение было, что большевики испортили всю прелесть русского народа, что они не смогли дать им возможность развиться. И поэтому он был так озлоблен перед ними, потому что там деньги, у него там пропало огромное состояние. Он об этом никогда не говорил. Да ему не нужно было. Он всегда говорил, что мой банк здесь у меня в горле. А мне не важно. Действительно, он здесь очень быстро нажил опять большое состояние. Он мог иногда поскупиться на маленькие деньги, а мог вдруг какому-нибудь приятелю, какому-нибудь большому художнику, я не хочу называть его фамилии, в России он считался одним из самых первых, он жил очень широко, исключительно на счет Федора Ивановича. И многие другие тоже. А вот так вдруг что-нибудь, он мог купить, как я говорил, сразу чуть ли не 50 галстуков, а где-нибудь вдруг раскричаться, что берут с него лишнее. Он был недоверчивым, не то что недоверчивым, он боялся, его надувает, что так как он неопытный и не знающий человек, а он знал больше других.
Как он расценивал положение в России? Он часто об этом говорил?
Часто. Часто говорил, всегда интересовался, где-то какие-нибудь газетки, где-то какой-нибудь человек, который может рассказать. Он всегда этим интересовался и всегда говорил, что как обидно, что то, что есть хорошее в русском народе, как-то они затоптали. И что теперь такая эпоха, что только все скверное вышло наружу. Вся алчность, все хамство. То, что вовсе не так уже специфически нормально для русского народа. И в этом он обвинял большевиков. Вот за это он их ненавидел. Говорил, что они исковеркали народную душу, по его мнению, было. Он это чтил. Он сам таким был глубоко русским человеком. И так любил все русское, что он думал, что все русские такие, и он хорошо относился к русским, а что вот эти так все загадили. Вот это он не мог им простить, поэтому он ни за что никогда не хотел вернуться в Россию. Это не было исключительно материальным вопросом для него, нет. Это было действительно страдание и боль за русский народ.
Воспоминания ювелира Александра Маршака записал историк, корреспондент Радио Свобода Алексей Малышев. 1965 год. Запись прозвучала сегодня, через полвека, впервые. Нам остается добавить, что в 1975 году Александр Осипович попал на Парижской улице под машину и погиб за неделю до своего 83-летия. Архивный час Радио Свободы. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.